Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 660-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор программы Николай Бульчук. Нашу сегодняшнюю программу открывает слово в неделю о мытаре и фарисее, сказанное преснопамятным насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Георгием Тертышниковым. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по эпистолярному наследию священника Романа Альдекопа. Наш архив. Предлагаем вашему вниманию одну из проповедей преснопамятного митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева о приуготовительных неделях к Святому Великому Посту.
Thank you.
Нашу программу открывает слово преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова «В неделю о мытаре и фарисее».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Братья и сестры, Святая Церковь, как любящая и чадолюбивая мать, старается подготовить христиан к достойному причащению святых христовых тайн. И вот, подготовляя к таинству покаяния, к таинству причащения, Святая Церковь указывает на главные недостатки, которые беспокоят всех людей. И вот это таинство покаяния и причащения должно совершиться с каждым христианином в дни Великого Поста, во время, которое является особенно благоприятным для духовной жизни. Потому что дни Великого Поста называются весной духовной. Именно в эти дни должно быть пробуждение духовное, начаться духовное возрождение. И еще задолго до начала поста Святая Церковь во время особенно воскресных дней в евангельских наставлениях говорит о том, на что должен обратить христианин, который стремится к исправлению своей жизни. И вот сегодня Святая Церковь напоминает нам о том, что главным грехом, который препятствует духовной жизни, который является родоначальником других страстей и недостатков, является гордость. В Евангелии приводится притча Господня о мытаре и фарисее. В те времена были среди иудеев фарисеи, которые отличались внешним благочестием, выполняли свои внешние заповеди, совершали милосердие, посещали часто храм Божий, но страдали многими недостатками. И вот эти внутренние недостатки, главным которой была гордость и тщеславие, приводили их к погибели. И вот о сегодняшнем фарисее говорится, что он вошел в храм и начал благодарить Бога. И если бы он окончил благодарением Бога, то это было бы добрым делом, это было бы делом богоугодным. Но затем он еще добавил, что он благодарит Бога за то, что он не такой, как вот другие грешники, или как этот мытарь, которого он увидел кающимся и знал его недостатки. Указал на себя и сказал, что он не такой, он постится 2 раза в неделю и 10-ю часть от своего имение прибыли дает церкви и нищим. И вот мытарь, который то же время находился в храме, он сознавал свои недостоинства, он действительно был грешником, и он только обращался к Богу с молитвой: «Боже, милости, будем не грешны». И хотя действительно фарисей совершал некоторые добрые дела, но за свою гордость он потерял достоинство этих добродетелей. И Господь сказал, что мытарь вышел более оправданным из храма, чем фарисей. И хотя Господь полностью их не оправдывает, особенно мытаря, но мытарь положил правильное начало в отношении к Богу. И приводя эту притчу, Святая Церковь напоминает нам, что гордость препятствует человеку для вступления с Богом. И Святая Библия нам сообщает о том, что когда отпали ангелы, которые были добрыми и затем стали злыми духами, составили царство враждебное к Богу, то главной причиной их отпадения, по мнению святых отцов, является гордость. Так в Библии говорится, что главный из них, из этих ангелов бывших, Деница, он не удовлетворился тем, что он был непосредственно у Бога и пользовался величайшей славой. Он сказал: «Я поставлю себе престол и буду равен Всевышнему». И когда они возгордились и не покаялись, то были низвержены с неба и составляют царство, враждебное к Богу. И когда в раю дьявол искушал Еву, то он тоже ее склонял к гордости. Господь запретил кушать от древа познания добра и зла. И вот, воспользовавшись этим наставлением, дьявол сказал, что если они вкусят от этого древа, то будут подобны Богу. Таким образом, он склонил Еву к поступку. Главной причиной внутренней была гордость, недовольство тем, что им дано от Бога. И поэтому в Священном Писании, в житиях святых, в различных патриарках приводится множество наставлений, множество дается примеров, что гордость является страстью, которая является особо мерзкой в очах Божьих, которая препятствует человеку для вступления с Богом. И когда человек начинает стремиться ко спасению, то дьявол старается различными средствами препятствовать ему к достижению этой цели. Он употребляет различные средства, имея богатый опыт. Некоторых он склоняет к грехам, которые они раньше совершали, склоняет их к ленности и к нерадению. Но если человек проявляет ревность, он склоняет его к гордости. И стоит только человеку возгордиться, то человек этот отступает от Бога и попадает под власть злых духов. И часто дьявол это делает под видом благочестия, склоняя людей к подвигам, которые совершаются без благословения, совершая к различным делам, которые приводят к укреплению этой гордости. Так в житиях подвижников Киево-Печерской лавры сообщается два случая. Один из подвижников, Исааки, побыв некоторое время в монастыре, посчитал, что он должен совершать более высокие подвиги. Он пожелал уйти в затвор, чтобы молиться, чтобы послушание и различные дела не отвлекали его от Бога. Но эта мысль ему была внушена дьяволом. Настоятель не препятствовал ему к этому делу, не благословлял его, зная его еще несовершенство. Но по уставу он не мог отказать ему, и Исааки удалился в затвор. И вот через некоторое время он уже почувствовал, что он начал больше молиться, больше поститься, потому что дьявол, склоняя к гордости, он помогает человеку и совершать посты, он не препятствует ему в этом случае молиться, потому что молитва гордого не богоугодна Богу. И вот прошло некоторое время, ему начали являться злые духи в виде ангела. Потому что действительно этот подвижник не собирался вступать злыми духами. И они являются ему в виде ангелов. И затем однажды явились ему ангелы и сказали, что ему явится сам Спаситель, потому что он, этот подвижник, достиг уже высокого совершенства. Не посоветовавшись с духовными отцами, он согласился на эту встречу. И действительно явился злой дух из высшей иерархии, который сиял как солнце, и его попросили этого подвижника, сопровождавшие злые духи, ему поклониться. Когда Исааки поклонился, то он лишился разума, потому что Господь наказал его за это преступление. Но в то время в Киево-Печерской лавре были великие подвижники, такие как преподобный Никон, Феодосий и многие другие. И когда они узнали о случившемся, вывели его из затвора, и долгое время они молились за него, пока он пришел в нормальное состояние. Прошло некоторое время, и другой подвижник Никита решил тоже уйти в затвор. Но в обители велась летопись, в которой указывались различные события, и в том числе известно было событие с Исааки. Его предупреждали об этом случае, чтобы он не оказался в таком положении. Но Никита их убеждал в том, что он не повторит этих ошибок, и они разрешили ему уйти в затвор. В это время Никита мог только молиться, но даже был неграмотен и не читал Священное Писание. Через некоторое время является ему дьявол в виде ангела, и он начинает молиться. Никита подумал, что если бы это был злой дух, то он не может молиться Богу. И в связи с этим он признал его за ангела, и начал к нему обращаться и беседовать. И ангел дал ему совет, что он будет молиться за себя и за него, а ему посоветовал больше читать Священное Писание, особенно Священное Писание Ветхого Завета. И, казалось бы, он дал доброе наставление. Затем этот злой дух наставлял окружающих людей и князей в затруднительных случаях обращаться к этому подвижнику, а ему внушал мысли и советовал, как дать ответ на данный вопрос. И таким образом во всей округе пошла весть, что подвязается прозорливый старец. И таким образом он вошел в состояние гордости. Через некоторое время является ему злой дух и говорит, что он достиг такого совершенства, что его, как Илью пророка, на огненной колеснице заберут на небо. И Никита дал согласие. Но было известно время этого события, и спасло то, что он сообщил братьям. Когда пришли к нему послушники, которые приносили ему просфору для питания, он сообщил, чтобы передали игумену благодарность за то, что он благословил ему подвязаться, и сообщил такую весть, что его заберут на огненной колеснице. Когда подвижники пришли в это время, то они почувствовали приближение злых духов. И они попытались его удержать, но злые духи сорвали с него мантию, которая через некоторое время пришла разорвана. И таким образом они спасли его от этой погибели. И ему пришлось еще долгое время подвязаться в монастыре. Затем он стал епископом новгородским, прославился чудесами и находится в лике святых. И особенно много таких ошибок совершалось там, где люди посвящали себя всецело на служение Богу. Так в прошлом веке на Афонском монастыре было два подвижника. Они совершали большие подвиги и посты, наставляли людей и достигли такого совершенства, что каждый из них становился на разжженный костер, читал «Отче наш», и пламя не опаляло их одежду. Все считали их подвижниками. Один из них святой был, а другой был в прелести. И только кончина показала их состояние, когда один скончался, то по всей горе пошло благоухание, а другой скончался в трагических обстоятельствах. И мы найдем многочисленные случаи и примеры, которые свидетельствуют и предостерегают, что каждый христианин может попасть под влияние злых духов, которые являются в различных образах, в различных явлениях, в различных обстоятельствах. И особенно злые духи активизируют свою деятельность, когда люди обращаются к Богу. И поэтому неудивительно, что в настоящее время когда многие люди почувствовали себя обманутыми и начали обращаться к вере своих отцов, к православию, то со всех сторон возникли различные препятствия. Появились различные летающие тарелки, объекты, которые являются действием злых духов, которые хотят отвлечь общественное внимание, чтобы люди занимались другими делами. То, что это действие злых духов, свидетельствует о том, что эти объекты, конечно, существуют, но они не приземляются на территории монастырей, храмов, они не вступают в общение с духовными лицами, с настоящими православными христианами. А те, которые попадают под их влияние и особенно оказываются в каком-то месте, то они теряют разум, веру или свое здоровье. И таким образом здесь злая сила, которая творит только зло для человека, проявляет себя во всей силе. Затем злые духи стараются отвлечь некоторых людей, предлагая им истину, смешанную с ложью. Многие люди не воспринимают ложь, но истину, смешанную с ложью, они не могут отличить. И вот эту смесь предлагают часто различные секты, различные религиозные течения, которые ринулись к нам с востока и с запада, которые пытаются заменить православие, которое засвидетельствовало себя знамениями и чудесами. Поэтому это является своего рода препятствиями в деле спасения, и они имеют успех, потому что это происходит не без влияния и участия духа. Поэтому мы должны помнить о том, что только в Святой Православной Церкви мы можем познать богооткровенную истину. Только в Православной Церкви, которая сообщает божественную благодать, мы можем преуспеть в духовной жизни, мы можем вступить в общение с Богом. И православие особенно связано с историей нашего Отечества. Если мы познакомимся с историей Русской Церкви, историей Отечества, то многочисленные свидетельства, знамения, чудеса говорят о том, что православие способно человеку сообщить истину, способно человеку помочь достигнуть вечного блаженства. И Святая Церковь совершает праздную в честь святых земли российской, просиявших, которые существует многочисленное множество, которые жили в различные времена и в различных обстоятельствах, и через исполнение заповедей Божьих достигли спасения. Поэтому мы должны помнить слова святых отцов, которые считают, что православие является величайшим даром для человека и для народа. Так святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что каждый народ получает различные дарования. И величайшим дарованием, которое имеет наш народ, является Святая Православная Церковь. И поэтому мы должны стараться стать истинными сынами Православной Церкви, стараться исполнять все ее заповеди и в то же время в сегодняшний особенно день помнить, что гордость является причиной многих бедствий, что гордость лишает нам вступать в общение с Богом, что гордость часто является причиной, что появляются различные ереси, появляются различные секты. Так, например, на Вселенских соборах Святая Православная Церковь, зная немощи человеческие, высказывала такое предупреждение, что христианин должен понимать Священное Писание так, как его понимали святые отцы. И это происходит потому, что Священное Писание – это не обычные книги, они написаны боговдухновенными апостолами и пророками. То есть Бог через этих людей сообщил свою волю и истину. И поэтому понять человеку несовершенному невозможно эти глубокие истины. эту истину могут растолковать только святые отцы, которые жили в различные времена и старались применять Священное Писание в своей жизни. Святая Церковь засвидетельствовала, что святые отцы были движимы Духом Святым, и для последующих поколений они написали свои толкования. Но многие, движимые гордостью, не воспользовались наставлением Церкви, выразили свое недовольство учением Церкви, начали толковать по-своему, и появились многочисленные протестанты, сектанты, которые называют себя христианами, но неправильно понимают Священное Писание. И это один из многочисленных примеров, который свидетельствует, что гордость приносит человеку только бедствие, она отвлекает человека от Бога, от познания истины. И в то же время мы должны помнить, что бороться с такими страстями мы можем только с помощью Божьей. Поэтому мы должны чаще молиться к Богу, чаще обращаться к святым, и тогда святые угодники Божии, которые имеют большой опыт в борьбе с этими недостатками, будут для нас путеводными звездами в обители небесные. Аминь.
Вы слушали проповедь преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова «В неделю о мытаре и фарисее». У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире передача из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа.
Забываем об едином на потребу. К мыслям, изложенным в предшествующей главе, старец возвращается паки, но теперь уже к спутнице жизни близкого ему христианина. При несбывшихся надеждах, планах, ожиданиях нельзя впадать в тоску, которая может привести к опаснейшему выводу. Сознанию себя лишним человеком. Такое сознание – духовная болезнь. С ней должно бороться. Есть и действенное лекарство или средство. открыть душевные глаза и увидеть небесный чертог. Невзирая на то, что эти суждения служат продолжением представленного, они несут новое и жизненное, новое и наставляющее, новое и утверждающее. Потому-то мне снова хочется передать дословно богомудрие старца. Теперь относительно близкого человека. Трудно, конечно, судить издалека, но мне кажется, что то состояние, в каком вы его застали, есть признак того, что он вступил в своего рода критический переходный возраст. Ведь вторая половина четвертого десятка – это, даже при самых благоприятных обстоятельствах, преполовение жизни. Время, когда взор, обращенный вперед, должен все чаще и чаще останавливаться на той страшной грани, которая именуется часом смертным. Мне думается, что в жизни не только одного его, но и всех нас слишком долго затянулся период, когда человек не живет еще по-настоящему, а готовится жить, набирается необходимых для жизни сил и знаний, строит планы на будущее, представляя себе еще очень длительным, почти бесконечным, просто не задумываясь над тем, что должен наступить день, когда естественнейший соус тела и души будет рассечен повелением Божиим. Такое состояние, естественно, в начале пути, на заре жизни. Но когда, в силу того, что жизнь складывается не так, как мы это предполагали и хотели, и наши надежды и планы остались во многом неосуществленными, состояние это затягивается. Неизбежным следствием этого является болезненное чувство тоски и неудовлетворенности жизнью, которое, обращаясь в навык, постепенно может выразиться в психологию лишнего человека. Я думаю, что единственный путь борьбы с такими болезненными состояниями – коренная перестройка своего сознания на основе систематического воспитания в себе памяти смертной. Сам я переживаю сейчас именно так. 4 года я жил главным образом надеждой на будущее. И вот сейчас, когда то, что желал, к чему стремился все эти годы, наступило, и я вдруг очень ясно почувствовал этот перелом в своей жизни. Понял, что молодость прошла, и жить, может быть, остается уже немного. А душа не устроена и не приготовлена к этому. Это в особенности почувствовал за последние месяц-полтора, читая ежедневно привезенную с собой книгу, то есть тревожь постную. Я в этот раз воспринял ее всю, как приготовление души к видению того света, который воссияет нам в завтрашнюю ночь и без которого не может жить душа. А мы так часто за множеством дел и забот забываем об этом едином на потребу. А ведь без этого не сможем мы вступить в украшенный для нас чертог. Храни вас Господь! Христос воскресе!
Вы слушали передачу из цикла «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» по письмам священника Романа Альдекопа. У нашего микрофона был заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение цикла слушайте через неделю в ближайшей программе «Троицкое слово».Завершает нашу сегодняшнюю программу передача «Наш архив». Предлагаем вашему вниманию слово высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева, бывшего инспектора Московской духовной академии, о приуготовительных неделях к святому Великому посту.
Мы многократно слышим, братья и сестры, что храм Божий — это училище благочестия, это школа нашего спасения. И священный устав церковный в течение года от праздника к празднику, от события священной истории к другому событию приводит нас к размышлению о спасении и учит примерами жизни святых и особыми временами церковного года тому, как проходить нам наш христианский путь спасения. И святой апостол Павел назидал своих учеников, говоря им: «Разумно, сознательно свое спасение совершайте». И вот сейчас мы вступаем в особый период спасительного прохождения времени. Ибо к празднику Пасхи церковный устав начинает готовить нас задолго особыми службами, песнопениями, примерами из библейской и священной истории. И вот таким образом сегодня мы уже вступили в период пения служб, приготовительных к святому посту. Ведь, братья и сестры, тайна нашей христианской веры и глубокая тайна нашего христианского благочестия отчасти состоит и в том, что совесть христианская никогда не должна уснуть. Христианин — это тот, который всегда идет вперед. Это тот, который всегда делает и ждет. Тот, который никогда не успокаивается на том, что сделал он сегодня. И Господь, как вы помните, своим ученикам говорит: «Итак, будьте всегда готовы. Пусть будут чресла ваши припоясаны и светильники зажженные». И вот к этому постоянному чувству готовности и готовит нас этот период, приготовительный к святому посту. А пост готовит к Пасхе, а Пасха есть вершина наших христианских переживаний, вершина нашей чистоты и святости, вершина нашей веры. Ибо сам нам говорит святой апостол: если бы не воскрес Христос, суетна была бы вера наша. Но Христос воскрес, быв первым из всех, и мы воскреснем с Ним. Так вот, к этому светлому дню Христового воскресения задолго еще начинает нас готовить Святая Церковь. Мы много раз говорили, что такое пост. Пост – время покаяния, время приготовления души. Но, братья и сестры, к посту ведь тоже надо подготовиться, потому что пост труден и для человека неготового бывает и непонятен, и невыполним. И вот за 4 недели, за месяц до начала поста, Церковь постепенно готовит нас службами и примерами. Прошлое воскресенье называется «Неделя о Закхее», и читалось Евангелие о том, как один из начальников мытарей, известный в городе человек, услышал, что Господь входит в их город Иерихон, окруженный толпой учеников и других людей. И Закхей был мал роста, и вот, забыв о том, что он известный в городе человек, что у него есть и общественное положение, и самолюбие, и гордость, он, подобно городским детям, влез на высокое дерево, чтобы оттуда хотя бы увидеть этого известного учителя. И когда Господь поравнялся с этой смоковницей, на которой на ветке сидел пожилой уже человек, он обратился к нему и сказал: «Закхей, слезь и иди домой, потому что я хочу быть гостем в твоем доме». И Закхей быстро
спустился и поспешил принять божественного гостя. И Господь сказал окружающим ее людям: «Ныне спасение этому дому пришло». А Закхей в восторге ему ответил: «Господи, неожиданная для меня радость! Кого я чем обидел, воздам многократно». Вот один из примеров. Пример того, как желание, как сильные душевные чувства способны изменить человека жесткого, самодовольного, самолюбивого, корыстного, алчного, быть может, который многократно обижал других людей, а здесь коснулось доброе чувство его сердца, и он готов отдать многим то, что он неправедно взял, во много раз больше, чем они отдали ему. И так пришло спасение в этот дом. Нынешняя неделя дает нам другой пример. Это неделя мытарей и фарисеев. Пример самодовольства и, как мы говорим, укора беспокойной совести. Фарисей не был грешником. Фарисей все делал так, как положено по закону. Фарисей верил в Бога и служил ему. Но фарисей был самодоволен. Он успокоился в своей праведности. И стоя впереди всех в храме, в пышных одеждах, которые свойственны были его положению, он говорил: «Боже, благодарю Тебя! Я воздаю Тебе хвалу за то, что Ты сделал меня не таким, как все прочие грешники, или как тот мытарь, который у дверей толчется. Я пощусь дважды в неделю, я отдаю милостыню грешникам, я праведник, я хороший». А мытарь стоял у дверей храма и, ничего не имея за собой, ни добрых дел, ни добрых чувств, бил себя в грудь и одно только повторял: «Боже, милостив будь мне грешнику! Ничего не имею, ничем не могу похвалиться. Вот весь, какой я здесь, но помилуй, потому что ты Бог, а я грешник. И ничего, кроме сокрушения сердечного, не могу принести тебе». И что сказал Господь? Господь сказал, что мытарь пойдет домой более оправданным, чем фарисей. Вы помните, как Господь гневно обличал фарисеев, как Он укорял их за лицемерие, за лживость. А здесь Господь ничего в этой притче не сказал дурного. Он только сказал, что Богу более угодно сокрушенная, неумолкающая совесть, нежели греховное самодовольство. В следующее воскресенье мы будем вспоминать другую притчу Господа Иисуса Христа. Притчу о блудном сыне. Сын младший, неразумный, любивший удовольствие и не любивший труд, тоже в самодовольстве попросил у отца причитающуюся ему долю наследства. Взял и поскорее убежал из отчего дома, для того, чтобы прокутить его на стране далекой. А когда прокутил, стал нуждаться и голодать, не имея навыка к работе, к труду, нанялся на самую низкую – пасти свиней, не для того, чтобы работать, а для того, чтобы у свиней отнять часть их корма, чтобы напитать, утолить свой голод. Но свиньи ему не давали, потому что когда он вместе с ними прибегал к дереву, под которым падали созревшие сладкие стручки, свиньи первые съедали, а он оставался голодным. И вот в безвыходности своего положения вспомнил он все, что он потерял, и решил: «Пойду к отцу. Пойду к отцу для того, чтобы попросить у него прощения и научиться работать у его работников, среди рабов, среди батраков. Я скажу ему, что я не достоин называться сыном, но прими меня, я хочу научиться труду, хочу научиться работать. Прими меня как одного из самых своих малых наемников. Трудно было ему решиться, но нужда заставила, и он пошел. И вы помните, как обрадовался отец, и как за эту решимость вернул ему честь сыновнего достоинства, и все, что произошло потом. Какое ликование и радость было в доме, и как Господь, заключая эту притчу, говорит, так бывает на небесах, радость великая об одном грешнике кающемся более, чем нежели о 99 самодовольных праведных. Вот еще один пример. И, наконец, еще одна неделя, еще одно воскресенье, уже о страшном суде. Это тот самый суд, братья и сестры, который совершает над нами ежедневно наша беспокойная неумолкающая совесть. Это преддверие того последнего суда, когда уже окончательно будет решена участь каждого человека. И тот, кто прожил жизнь свою в труде, в благочестии, в любви к ближнему, деятельном, а не умозрительном, не в словах, а в деле, тот достоин будет стать у Бога и войти в жизнь вечную. А тот, кто оправдывает себя всю жизнь, так, как говорится в Евангелии, которое будет прочитано тогда, Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, когда мы видели Тебя больным, где нам было Тебя найти? Ведь Ты же жил давно, среди нас не являлся, так чего же Ты от нас хочешь? И вот тогда этим самооправдывающим, самоуспокоенным людям Господь скажет, не знаю вас, отойдите от меня. Итак, вот после этих приготовительных недель мы уже входим в неделю покаяния, в начало Святого Великого Поста. Чему нас учат эти примеры, братья и сестры? Эти четыре приготовительных недели дают нам главные примеры для наших благочестивых размышлений, для действия, для решимости. Прежде всего, пример Закхея показывает, как велико значение нашего желания. Так пусть же это будет желанием спасения, желанием увидеть и прикоснуться, ощутить приход к нам Господа Иисуса Христа в нашей вере, в святых таинствах, в посещении храма, в молитве пред святыми иконами. Второй пример мытаря и фарисея говорит, как страшна самоуспокоенность и как велико пред Богом сокрушенное состояние духа, которое трезво оценивает всю нашу душевную немощь, все наши грехи, все наше негодное для Царства Небесного состояние. Но чтобы оно не было просто бесплодным сокрушением, Господь дает нам другой пример, хотя, быть может, и неразумного, и грешного, растратчика отчего наследства младшего сына, но сына, решившегося на покаяние и пошедшего к Отцу. Вот поэтому и нам этот пример показывает, что тогда, когда шевельнется в душе нашей доброе покаянное чувство, когда шевельнется в сердце нашем доброе чувство к нашему близкому, когда вдруг коснется сочувствие или доброе желание, не усладиться этим умозрительно, так в самом себе. Ах, как хорошо я себя почувствовал во время молитвы. Ах, как какое доброе настроение у меня сегодня. Я вот так растроган был, когда услышал какую-то печальную историю, или я был потрясен чужим горем. А что от этого потрясения? Что от этих трогательных чувств, если они останутся в сердце неосуществленными? Нужно, подобно этому заблудившемуся сыну, тут же идти навстречу и сказать или доброе слово, или хотя бы взглядом выразить свое сочувствие. Но больше всего, братья и сестры, тут же обратиться к Богу с дерзновенной и сильной, пусть короткой молитвой. Боже мой, я бессилен помочь этому горю. Помоги скорее Ты, ибо все мое желание, все мое благополучие, все, что я хотел бы получить от Тебя, я готов отдать тому, отдай ему сам своими божественными, пречистыми руками. Вот в этом чувстве, братья и сестры, если придем мы к святому посту, воссияет нам святая Пасха. А сейчас, в ожидании этого светлого дня Христового воскресения, будем готовиться к покаянию в святой Великий пост и будем просить покаяния отверзними двери жизнодавче, ибо готов Дух наш ко храму святому Твоему. Аминь.
Вы слушали проповедь преснопамятного митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева о приуготовительных неделях к святому Великому посту. Подошел к концу 660-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.